сколько возможно. Извольте осмотрительно и осторожно охранять себя как от архиерея, так и от других. Я вижу здесь, сколько вам не друзей, насколько друзей, что вы и сами известны. А я воистину, сколько могу, вас охраняю. Однако ж трудно против многих охранять. Вслед за тем Сильвестр подал новую жалобу Салтыкову на его племянника. Волынский пытал перед собою канцеляриста Плетеневского в застенке тремя стрястками смертно, спрашивая, что к вам архиерей, и вы к нему пишете, и в чем он в Москве на меня доносит. У Плетеневского выломали руки и ноги бревном. Кроме того, губернатор с великим боем и нестерпимыми пытками производил следствие о церковных пошлинах, желая подыскаться под архиерея. В сентябре состоялся страшный для Волынского указ. Казанскому губернатору Волынскому, пока исследовано будет по делу с архиереем, губернию не ведать, а ведать товарищу его Кудрявцеву. Волынский видел, что одно родство с Салтыковым не поможет, и отправил в Москву лошадей в подарок сильным людям. Некоторые приняли, другие нет. Богач Черкасский принял двух иноходцев, сказавшие, «Хотя и мелкие, только не старые». Но и лошади не помогли. Волынский лишен был совершенно губернии и получил приказ приехать в Москву. Волынского утешали, что эта перемена послужит ему в пользу, но он смотрел на дело иначе и отправил в Москву доверенного человека с наказом стараться, чтобы его не сменяли, а только во время следствия не заседать ему в губернской канцелярии и в команду не вступать. С другой стороны, и архиерея отрешить на то время от епархии, и Кудрявцеву не присутствовать в канцелярии, потому что у него с Волынским ссора. Он отправил прошение на имя императрицы, которое должен был дать ей Салтыков. По этому поводу Волынский писал дяде. «Ежели вы меня ныне оставите, истинно вам зато будет сам Бог-мститель, и я с печали умереть могу». Так как незадолго перед тем Волынский потерял жену, человека доброго, по его словам, то он наказывал доверенному человеку наведаться о невесте, нет ли какой. Доброжелатели советовали Волынскому ехать как можно скорее в Москву. Волынский умолял оставить его в Казани до весны 1731 года. Но просьба его не была исполнена, несмотря на оправдательную записку его, в которой он отвечал на каждый пункт Сильвестровых обвинений. Некоторые из этих обвинений он решительно отрицал. Другие поступки свои выставлял в ином виде, чем как они были представлены у Сильвестра. Например, относительно порубки рощи Волынский писал: «Все онное архиерей солгал, понеже того ничего не бывало, онная роща и теперь цела вся». Побои, нанесенные диакону и дьячкам, Волынский объяснял тем, что эти люди купались перед его домом и зато были отогнаны прутьями. Относительно стихаря утверждал, что обменял его на новый «Согласие архиерейского» и так далее. Волынский приехал в Москву, и в начале 1731 года последовало назначение его в украинский корпус. Но Волынский увидал в Москве, что беды еще не прекратились, врагов много. Известно, как в это время тяготились персидскую войною, как сильно желали поскорее окончить ее. И вот Волынский узнает, что его выставляют виновником этой ненавистной войны, этого бедствия. Волынский пишет в свою защиту. «Ежели принесено на меня то, будто я причиной был начинанию персидской войны, на сие ответствую. Не только я в том невинен, но ниже сам от себя его императорское величество Петр I сие намерение восприять изволил, но последовал тем делом родителю своему царю Алексею Михайловичу, о чем явно доказать можно. Понеже в морском уставе именно о том напечатано, как его царское величество восприял намерение делать корабли и навигацию на Каспийском море, и как вывезен был из Голландии капитан Давид Бутлер, с компанией мастеров и матросов, которые и сделали корабль, именуемый «Орел», да яхту или галиот. Но сему делу препятствовал бунтовщик Стенька Разин, который в нашествии своем на Астрахань онное начатое дело разорил и капитана Бутлера убил, и прочей той компании сбиты, а двое из них, а именно лекарь Иван Термунд да корабельный мастер Брандт, ушли через Персию в Индию, откуда паки по умерении бунта возвратились в Москву, и лекарь Термунд во время государствования Петра I титулован доктором и взят ко двору. И в крайне его величество был милости, от которого, а притом и от корабельного мастера Брандта, о вышеупомянутом отеческом деле, также и о Персии, изволил наслышаться, как я от его императорского величества о том сам слыхал. Понеже до 700 года присланы были мастеры-иноземцы в Казань, которые сделали, кроме галер и других мелких судов больших шмаков 150 или 160 такой пропорции, что на каждое судно можно было посадить для транспорта по 300 человек, да провианта положить 1500 или по 2000 четвертей, из которых судов уже несколько десятков сплавлены были к Астрахани еще в то время, когда там воеводой был Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, и несколько туда морских офицеров-иноземцев с матросами было отправлено. Только и сему Астраханскому флоту такое же несчастье приключилось, как и первому, понеже когда забунтовали там стрельцы, тогда и он их офицеров и матросов побили, а суда онные разорили. И когда такие флоты начинали на Каспийском море онные славные монархии, отец и сын, какая там нужда была иметь военные корабли и иные великие суда, если бы не имели издавна намерение воевать Персию? Не ведаю намерения царя Алексея Михайловича, понеже я тогда не родился. Что же о его императорском величестве, конечно, могу без сомнения сказать поистине. Не меньше великого Александра, он и августейший монарх наш, желал везде славу свою показать. Понеже по замыслам его величества ни до одной Персии было ему дело. Ибо если б посчастливилось нам в Персии, и продолжил бы Всевышний живот его, конечно бы покусился достигнуть до Индии. А имел в себе намерение и до китайского государства, что я сподобился от его императорского величества по его ко мне паче достоинства моего милости сам слышать. И кроме себя могу в том и ныне на сие его величество намерение и высокие замыслы несколько свидетелей представить, которые, надеюсь, многократно и пространнее, нежели я, сами от его величества о том слыхали. Буде же кто нарекает на меня и клепает тем, будто бы я склонил его императорское величество и привел к тому, что он изволил восприять поход свой в Персию, и то явная ложь. Понеже памятуется мне, что я еще был в турецкой земле, а его императорское величество изволил послать несколько морских офицеров и навигаторов в Астрахань описать Каспийское море и берега. А потом в прошлом, 715 году, не я искал. Ниже желал быть в таком отдаленном апаче варварском государстве. Токма принужден ехать по воле его императорского величества, и теперь имею инструкцию ту, которая тогда дана мне. Следует изложение известной нам инструкции. Посему всякому добросовестному легко можно рассудить, что не по выезде моем из Персии, но за несколько лет прежде уже имел, конечно, его императорское величество онное свое намерение, и что подлинно не я тому причина». И что же мне ли б возможно было обуздать моими слабыми представлениями такого мудрого монарха и вести туда, куда б его величество сам идти не изволил, и потому б было не моей силы дело, понеже тогда уже его величество был в лучшей крепости совершенного мужества своего, а я моложе его величества был без мало 20 летами. А какая... Дифференция против его величества в недостатке ума моего, о том, сколько я о себе ведаю, столько б и прочим знать мощно, понеже сие не закрытое, но всем было явное. Сверх того, представляю и сие последнее мое оправдание. Когда его императорское величество изволил вступить уже в персидскую войну, видел совершенно сам в том деле многие неудачи, убытки в людях и впрочем, однако ж того ничего на мне взыскивать не изволил. Сам его величество подлинно изволил ведать, что тому делу не я был виною, и не только Персию оставить не хотел, но и сам, паки в прошлом, 1725 году, идтить был по вскрытии воды намерен, токмо то скорая смерть пресекла. «А кто, злодействуя мне, — говорил то, — что его императорское величество гневался на меня в низовом походе и вменяет в том образе, будто б прогневался за неудачу персидского дела, и то подлинно солгано, понеже тогда еще не Персию можно было рассмотреть, не о будущих неудачах возможно было ведать, а сделалось сие мне несчастье таким образом. Когда мы при его величестве перешли море, и стал флот на якорях подле персидских берегов, повелел его величество, забавляясь, купать в море, начав с адмирала, всех до последнего, а притом и сам купаться изволил. Между тем хотелось адмиралу и Петру Толстому, чтобы я был купан, к чему и его величество склоняли. Но я поупрямился в том, понеже тогда был пьян, и тем своим упрямством его величество прогневал. По то же время получены были письма от бригадира Ветерянова о взятии города, именуемого Андреева деревня, которые велено было тому бригадиру доставать, но он непорядочно в том поступал и потерял одного подполковника и с 80 человек драгун. Под такой случай адмирал и Толстой, злодействуя мне, привели его величество на наибольший гнев, притворяя себе в жалость о убытках так, как бы уже многие тысячи пропали, и притом рассуждали, что тем дело неприятелю, на кого шли, будто великий авантаж будет, и прочее тому подобное внушали его величеству. Но он им, господам, не побитых жаль было, не о неприятеле нужда рассуждать была, кроме что до меня одного было дело, чтоб тем больше повредить и ввести в побои, что по их желанию и сделалось. Понеже его величество скоро с адмиральского судна на свое изволил претить, хотя тогда и ночь была, однако же изволил прислать по меня и тут, гневаяся, бить тростью, полагая вину ту, что будто тот город явился многолюднее, нежели я доносил. Токмо всемилостивейшая государыня императрица от больших побой милостиво довести не изволила. Но хотя ж и претерпел я, однако ж не так, как мне, рабу, надлежало терпеть от своего государя. Но изволил наказать меня, как милостивый отец сына, своей ручкою, и на завтра сам всемилостивейший изволил в том обмыслиться, что вины моей в том не было. Милосердуя раскаялся, и паки, как милосердый отец и государь наш, изволил меня принять в прежнюю свою высокую милость. Но гораздо труднее было Волынскому отвечать на жалобы ясачных иноверцев, которые обвиняли его в лишних поборах. Волынский был арестован и признался, что взял с ясачных 2500 рублей за освобождение их от корабельной работы. В награду за признание его освободили и оставили в Москве, хотя он числился между генералами украинского корпуса. С Сильвестром случилось хуже. Он был впутан в дело Игнатия Коломенского и в конце 1731 года сослан в Невский монастырь, но, как тогда обыкновенно водилось, в следующем году наказание усилено. Его заперли в Выборгскую крепость. Преследуя отдельные лица в духовенстве, правительство оставалось верно манифесту 17 марта. Мы видели, что при Петре II обращено было внимание на католическую пропаганду среди смоленской шляхты. При новой императрице в апреле 1730 года Сенат распорядился. Присланного из Смоленска Бернардина Вербицкого который вышел из-за польской границы в Россию для навращения русских обывателей в римскую веру, послать в Смоленскую губернию под караулом при указе, велеть его отдать за польскую границу тамошним командирам и объявить, чтоб таким в Российскую империю выход был запрещен. А если впредь такие будут выходить, то с ними поступлено будет по правам. Также и на учрежденных форпостах смотреть накрепко, чтоб таких отнюдь не пропускать. Не хотели потакать и лютеранам. В Малороссии стоял отряд немецкого войска, взятый еще Петром Великим у герцога Мекленбургского и потому известный под именем Мекленбургского корпуса. Черниговский епископ жаловался, что начальники этого корпуса не хотят хоронить своих мертвецов вне городов и сел, в определенных местах, самовольно хоронят при православных церквах и делают каменные капища. Также принуждают священников приобщать святых тайн, находящихся при них малороссиянок, по роду жизни своей этого недостойных. Когда священник отрекается, то присылают к нему солдат, бранят, грозят побоями. Синод послал указ военную коллегию, чтоб как в Мекленбургском корпусе, так и в других местах, находящихся на службе императорской, лютеран, кальвинистов и других иноверцев при церквах не хоронили. Над ними капищ не делали и священников не обижали. А черниговскому епископу построенные капища велеть сломать. Относительно раскольников восстановлены были распоряжения Петра Великого и синода его времени, по которым Петериму Нижегородскому для обращения раскольников отданы были из синодальной области города Балахна, Юрьевец-Поволжский, Галицкий уезд по реку Унжу, Ярополч, Гороховец, Арзамас и Вязниковская слобода для ревностного его преосвященства Чане, чтобы раскольническому суемудрию размножение не происходило. По смерти Петра Великого противодействие его распоряжениям шло дальше отобрание нескольких городов из Петеримовой епархии. В сентябре 1727 года по распоряжению синода велено было отобрать от всех церквей службу святому Александру Невскому на 30 августа и запрещено праздновать святому в этот день, а велено праздновать по-прежнему 23 ноября. Теперь, в сентябре 1730 года, по именному указу императрицы и по определению синода опять велено праздновать 30 августа. Синод должен был обратить внимание на явления, которые приверженцы старины могли также приписывать вредному влиянию нового духа. Мы видели, что в допетровской России мужья легко отделывались от нелюбимых жен, заставляя их постригаться в монахини. Теперь это было невозможно, и потому, естественно, должны были умножиться случаи разводов. Для противодействия этому в декабре 1730 года издан был указ, которые люди с женами своими, не ходя к правильному суду, самовольно между собою разводиться будут, то отцам их духовным никаким разводным их письмам рук отнюдь не прикладывать под тяжким штрафом и наказанием и под лишением священства.